путешествовал ли он? Весьма возможно, ибо никто лучше его не знал карты земного шара. Не было такого пункта, даже весьма отдаленного, о котором он не имел бы самых точных сведений. Не раз удавалось ему с помощью нескольких кратких, но ясных замечаний разрешать бесконечные споры, которые велись в клубе по поводу пропавших или заблудившихся путешественников. Он указывал наиболее вероятный исход дела, и развитие последующих событий неизменно подтверждало его предположение, словно Филиас Фок был одарен способностью ясновидения. Казалось, этот человек успел побывать всюду, во всяком случае мысленно. А между тем было достоверно известно, что Филиас Фок уже много лет не покидал Лондона. Те, кто имел честь знать его несколько ближе, утверждали, что его можно встретить только по дороге из дома в клуб или обратно, и нигде больше. Время препровождения Филиаса Фога в клубе сводилось к чтению газет и игре в вист. Он часто выигрывал в этой молчаливой, столь подходившей к его натуре игре, но выигрыш никогда не оставался у него в кошельке, а составлял значительную долю в его пожертвованиях на благотворительные цели. Уместно заметить, что мистер Фок вообще играл не ради выигрыша. Игра для него была состязанием, борьбой с затруднениями, но борьбой, не требующей ни движения, ни перемены места, а потому неутомительной, а это соответствовало его характеру. Насколько известно, Филиас Фог был холост и бездетен, что случается даже с самыми почтенными людьми, и не имел ни родных, ни друзей, что уже случается поистине редко. Он жил одиноко в своем доме на Севиль-Роу, куда никто не был вхож. Его личная жизнь никогда не являлась предметом обсуждения. Ему прислуживал лишь один человек — завтракал и обедал он в клубе в точно установленные часы, всегда в одном и том же зале и за одним и тем же столиком, не угощая своих партнеров по игре и не приглашая никого из посторонних. Ровно в полночь он возвращался домой, никогда не оставаясь ночевать в прекрасных комфортабельных комнатах, которые реформ-клуб предоставляет для этой цели своим членам. Из 24 часов 10 он проводил дома, либо в постели, либо за туалетом. Если уж Филиас Фок прогуливался, то неизменно мерил своими ровными шагами приемный зал клуба, выстланный мозаичным паркетом, или расхаживал по круглой галерее, увенчанной куполом из голубого стекла, покоившимся на 20 ионических колоннах красного порфира. Кухни, кладовые, буфеты, рыбные садки и молочные клуба снабжали его к завтраку и обеду самой лучшей провизией. Клубные лакеи, безмолвные, торжественные фигуры в черных фраках и башмаках на войлочной подошве, прислуживали ему, подавая кушанье в особой фарфоровой посуде. Стол был покрыт восхитительным саксонским полотном, сервирован старинным хрусталем, предназначенным для шерри, портвейна или кларета, настоянного на корице и гвоздике. И, наконец, к столу подавали лед, гордость клуба, придававший приятную свежесть этим напиткам. Он с большими затратами доставлялся в Лондон прямо с американских озер. Если человека, ведущего подобную жизнь, именуют чудаком, то следует признать, что чудачество — вещь весьма приятная. Дом на Севиль-Роу не блистал роскошью, но отличался полным комфортом. К тому же, при неизменных привычках хозяина, обязанности прислуги были не сложны. Однако Филиас Фок требовал от своего единственного слуги исключительной точности и аккуратности. Как раз в тот день, 2 октября, Филиас Фок рассчитал своего слугу Джемса Форстера,